Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с ситуации вокруг Навального. А вчера появился новый разворот этой темы, и уже Ангела Меркель назвала Навального жертвой нападения. По словам канцлера ФРГ, Москва должна ответить на вопросы о произошедшем с оппозиционером. Так, потом мы поговорим про дело Ефремова. Очень много сообщений сейчас. Ефремов, во-первых, признал вину в смертельном ДТП, хотя сначала он не признавал, теперь прокурор запросил определенный срок. Теперь еще просит Ефремов снизить сумму компенсации, которую тоже прокурор выдвинул 500 тысяч. Ефремов говорит, нужно 200 тысяч. В общем, поговорим об этом деле, что оно себя сейчас представляет, потому что складывается ощущение, что здесь очень серьезная какая-то пиар-компания, и важно понять, если она есть, то как на ход дела влияют такие пиар-компании. Потом, после новостей, мы с вами поговорим о том, что МВД выступило против продажи алкоголя через интернет. Министерство направило в правительство отрицательный отзыв на законопроект Минфина о продаже алкоголя онлайн. То есть МВД борется с этим. И в конце поговорим о красивых номерах, потому что, знаете, как говорят, если не можешь бороться, возглавь. Так вот, в Минэкономике определились с ценами на красивые автомобильные и мотоциклетные номера, которые будут продаваться на портале госуслуг. Там разные цены. 600 тысяч рублей есть, 200 тысяч рублей есть, 450 тысяч рублей есть. В общем, любопытно об этом тоже поговорить. Будет ли это пользоваться спросом, или это все-таки какие-то уже старые-старые времена, уже это не модно. И никто на это не обращает внимания. Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер собака говорит МСК. Телеграм говорит МСК. Вот. Так как сейчас лента информационных агентств забита исключительно заявлениями по Ефремову и по Навальному, поэтому отдельный блок я не буду посвящать обзору лент новостей, а по ходу дела как раз будем по нашим темам и подбирать эти сообщения.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вот, пожалуйста, последнее сообщение не из Клифосовского. Анализы Навального исследовались на масс-спектрометре, ядов не нашли. Об этом заявил в эфире «Россия-24» зав. Отделением лечения острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств Михаил Пацхверия. Так, еще он добавил, что не были обнаружены другие посторонние следы неизвестных веществ, которые не входят в библиотеку данного оборудования. В Минюсте ФРГ сообщили РИА Новости, что не комментируют запрос Генпрокуратуры России о правовой помощи по Навальному из-за конфиденциальности процедуры. Глава СПЧ Валерий Фадеев говорит, что обвинения в пренебрежении государства к ситуации с Навальным не обоснованы. Так, и еще снова, да, заявления, связанные с Минюстом. Ну, а вчера просто вдруг кто не знает, Кабмин Германии заявил, что специалисты лаборатории Бундесвера установили, что Навальный был отравлен субстанцией группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Меркель назвала удручающую информацию о попытке отравления Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про это отравление. У России таких данных нет. Николай Топорнин на связи с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, какими могут быть действия российских властей в связи с заявлениями сейчас ФРГ?
Ну, пока, наверное, российские власти должны ожидать официальных документов со стороны немецкого канцлера или правительства. И, насколько я знаю, сегодня должны по дипломатическим каналам, а именно вызвать, видимо, нашего посла или кого-то из посольства, и соответствующий документ ему передать до ознакомления. Потому что Меркель сказала, что необходимо еще посмотреть, какая будет реакция России. И немцы, и не только немцы, уже давно заявляли, что со стороны России они ожидают тщательного, всестороннего
сотрудничества и
расследования. И были очень удивлены, что у нас до сих пор не возбуждено уголовное дело. Вот. Это как бы для них такая, знаете, лакмусовая бумажка отношения России вот к этому инциденту. Потому что пока у нас преобладает точка зрения, что это просто некое такое, ну, там, внутреннее отравление организма, обусловленное какими-то там заболеваниями или какими-то сиюминутными, так сказать, там, воздействиями. Но это не связано с отравлением каким-то веществом, тем более боевым веществом группы «Новичок». То есть вот здесь позиции сторон абсолютно разнятся, диаметрально противоположные. Конечно, наверное, немцев вот это волнует, почему Россия до сих пор не проводит вот такое всестороннее тщательное расследование. Во всяком случае, какие-то действия следственные проводили, потому что я знакомился с информацией наших правоохранительных органов, они говорили, что там просматривали контакты Навального за последние дни, изучали, что он там ел, пил, где останавливался. Ну, вроде бы никаких не нашли следов. И на этом основании у них не было вот возможности возбудить уголовное дело, потому что ну, нет причинно-следственной связи. Но вот теперь, когда немцы вроде бы установили уже официально, что Навальный, возможно, был отравлен вот этим вот веществом, теперь, по группы, сути, ну, есть такое основание, чтобы возбудить такое уголовное дело.
Николай Борисович, с вашей точки зрения, а вот в этом, во-первых, чем дело Навального все-таки и ситуация вокруг него, вокруг этого там якобы отравления, настоящего отравления, мы не знаем, а похоже или не похоже на дело Скрипалей, например?
Знаете, есть два элемента. Есть похожий элемент и есть непохожий элемент. Похожий элемент – это то, что, по мнению, опять-таки, немецких специалистов, отравляющее вещество было боевым из группы новичков, и это вещество, которое, по идее, запрещено, и ну, если только находится, только в распоряжении каких-то государственных секретных бактериологических лабораторий. А чем не похоже то, что Скрипали, ну, опять-таки, якобы были отравлены на территории Великобритании, государства НАТО, а Навальный, получается, если был отравлен, то это произошло на территории Российской Федерации. То есть, видите, есть и совпадающие вещи, а есть и несовпадающие вещи.
Смотрите, Николай Борисович, очень многие сейчас, вот даже я сейчас на лентах смотрю, депутат немецкий говорит, что отравление Навального невыгодно России, это атака на Северный поток-2. Ну, то есть, получается, какие-то уже политические инсинуации на этот счет. Вот здесь как будет ситуация развиваться с вашей точки зрения? И самое главное, если стороны не заинтересованы, чтобы это дело было политизировано, хотя оно уже политизировано, это понятно, но немножечко сгладить углы и попробовать ввести это все-таки в следственное какое-то русло. Какие действия могут быть с обеих сторон?
Ну, Меркель, по-моему, уже дала ясно понять о том, что Северный поток-2 это отдельный проект, это экономический проект, это коммерческий проект, и он будет продолжаться, и она выразила уверенность, что в скором времени трубопровод будет достроен, и он начнет функционировать. То есть мне кажется, что здесь никакой опасности вот именно для проекта «Северный поток-2» нет. Но мы должны иметь в виду, что вот эта вот ситуация, конечно же, приведет к определенному ухудшению общего фона отношений как с Германией, так и опять в целом и с НАТО, и с Евросоюзом. Да, то есть говорить о том, что вот там завтра, послезавтра последуют санкции, нет. Немцы, в отличие от Великобритании, помните, там да, еще не успели признать отравление там новичком Скрипалей, а уже там на следующий день Тереза Мэй там объявила, что все, все понятно, все ясно, и вводятся санкции против России. Нет, Германия действует совсем по-другому, они действуют основательно, они действуют аргументированно. И очевидно, что вот этот процесс может затянуться на достаточно длительное время. Во всяком случае, сейчас они передадут всю информацию по делу Навального нашим специалистам, нашим вначале дипломатам, потом нашим специалистам, ну, я не знаю, там, в Министерстве обороны или в Министерстве здравоохранения, в Министерстве юстиции, то есть и правоохранительные органы, возможно. То есть те люди, которые, те органы, которые должны этим заниматься, посмотрят на реакцию России, да, какая она будет, признают ли они эту реакцию адекватной или, или скажут, что это отговорки опять, и мы эту реакцию не признаем. Вот в этом случае, конечно, они опять соберутся вместе, и соберутся вместе с союзниками по НАТО и с Соединенными Штатами Америки для того, чтобы опять проговаривать вот, возможные санкции против России. Они не всегда могут иметь такой, знаете, там чисто экономический характер, ну там, я не знаю, какие-то вести ограничительные меры против отдельных секторов промышленности, или там вести какие-то отдельные меры против отдельных физических лиц.
Ну, запрос в ОЗХО уже, да. Да, запрос в ЗХУ уже, по-моему, сформирован, что-то такое, там собирались, по крайней мере, говорили. Здесь еще вопрос доверия, Николай Борисович. Вот Владимир говорит, смотрите, немцы не заявляли, что якобы отравлен, немцы заявляли, что отравлен. Но мы помним, если всю хронологию попытаться восстановить, были сначала сообщения источников со ссылкой на скорую помощь, которая первая туда прибыла, значит, на борт, говорят, похоже на отравление. Потом говорили, полиция проводит проверку. Потом врачи сказали, нет, это какой-то сбой, значит, в работе организма, никакого отравления нет. Потом его эвакуируют в Германию, и в Германии говорят, что, значит, похоже на отравление. Вот здесь вопрос доверия. Стороны, как бы, с вашей точки зрения, готовы доверять друг другу? Или все-таки это будет такая борьба, знаете, как состязательность процесса, как в суде?
Нет, знаете, я не склонен констатировать, что стороны готовы доверять друг другу. Наоборот, скорее всего, будет присутствовать высокий градус недоверия. Но знаете, почему, допустим, в Омске не смогли поставить аналогичный диагноз, вот, который сейчас поставили немецкие военные специалисты? Ну, потому что, вот, видимо, возможности нашего гражданского здравоохранения, они сильно ограничены. И здесь, когда речь идет о таких вот сложных химических соединениях, конечно же, нужно, видимо, проводить очень такие серьезные дополнительные анализы, исследования, которым просто в Омске больницы не располагали. Угу. Возможно, если бы наши подключили бы какие-то специальные лаборатории, находящиеся в ведомстве, ну, возможно, там Министерство обороны, то они получили бы аналогичный ответ. Ну вот у нас почему-то это сделано не было. Если это было сделано, то не доведено до общественности, мы об этом ничего не знаем. Но вот выясняется, что когда немцы привезли в Шарите, да, ведь врачи тоже этой больницы сказали, нет, здесь вот есть такое вещество, да, которое похоже, так сказать, угу, какой-то, может, естественный характер отравления. Вот. А вот когда они исследовали же военные, закрытые бактериологические лаборатории, да, то вот результат оказался совсем иным. И вот здесь, конечно, возникают знаки вопроса, но угу, почему же наши специалисты, ну, не стали исследовать вот в наших современных таких вот фирменных лабораториях на предмет возможного отравления? Ведь было очевидно, понимаете, заранее было понятно, что когда Навального доставят в Германию, то они подвергнут его всестороннему исследованию, да, там привлекут лучшие лаборатории, если не Европа, то мира точно, да, и наверняка могут привлечь там не только немецкие, там американские, какие-то британские клиники, лаборатории, да, у которых такой опыт есть. Вот, это было понятно с самого начала, почему же наши это не сделали в своих лабораториях, вот для меня, откровенно говоря, это загадка.
Николай Борисович, вариант, смотрите, у нас прям буквально 30 секунд осталось, вариант того, что, и это я тоже видела, сейчас циркулируют такие тезисы или догадки, вариант того, что немцы сказали, а давайте скажем, что это новичок, вы допускаете?
Нет, знаете, ну, если честно, я не допускаю этого. Я, в общем-то, знаю, как немцы скрупулезно относятся вот к такого рода демаршам, понимаете, это очень серьезно. Когда на самом верхнем уровне, когда канцлер Меркель, в общем-то, уже выдвигает очень серьезные обвинения в адрес Российской Федерации, понимаете, так просто. Германии это не нужно, поверьте, не нужно абсолютно очередные какие-то вот сложности в отношениях с Россией, да, причем на фоне там этого сложности с Северным потоком-2. Они, наоборот, хотят ровных, нормальных, доверительных отношений, чтобы был диалог, чтобы обсуждать те вопросы, по которым у них мнения расходятся. Меркель много раз об этом говорила. Ну и вот теперь, видите, вот теперь вот такой инцидент, который просто, ну, не оставляет им возможности, да, вот вести себя так, как они ведут, иначе говоря, вот спрашивать с России, что она думает делать и что она собирается делать по этому инциденту.
Спасибо большое, Николай Борисович. Николай Топорнин был с нами на связи, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Очень путанная история, честно. С другой стороны, если как бы, ну вот, условно, почему немцы увидели что-то, а у нас не увидели. Может быть ли такое, например, что действие боевого отравляющего вещества можно прикрыть каким-то другим веществом, то есть условный коктейль какой-то сделать, чтобы вот в организме вот проявилось не боевое отравляющее вещество в анализах, а вот какое-то другое, которое для прикрытия используется. Не знаю. 305-й говорит, правильно сегодня Алексей сказал, Гудошников, если там что-то было на белье, то точно и все попутчики, санитарки, медсестры, да и врачи вместе с Алексеем в коме лежали бы, а вроде все живы-здоровы. Тоже вопрос возникает, но другое дело, что для тяжелого отравления достаточно контакта с миллиграммами или десятками миллиграммов вещества, то есть для жидкости с микролитрами или там десятками микролитров. Незаметное, в принципе, применение теоретически возможно, так большинство отравлений отравляющих агентов не имеют запаха. Опять же, почему на белье обнаружили? Ну, извините, человек в туалет пошел, почувствовал себя плохо, и вот там какой-то биологическая какая-то вот остаток на белье возник, понимаете? Так, кто-то сегодня сказал Мишустину, что это фейк, Владимир. А, вы говорите про Лукашенко. Ну, у Лукашенко своя сейчас история, своя борьба, поэтому, мне кажется, даже не стоит сейчас это обсуждать. Мне непонятно, почему Алексей не выводит из комы. Можно ведь пропустить время, наступит в организме необратимые процессы. Я подозреваю, у них нет заинтересованности спасти Алексея. Может быть, чтобы отравитель остался в тайне, говорит Михаил. Слушайте, ну, не всегда бывает, что человека можно быстро вывести из комы. Такое случается. Прошло, в конце концов, только 10 дней, а мы знаем, что люди месяцами могут в коме находиться. Все зависит от поражений, которые есть в организме, понимаете, которые наступили. Другое дело, а как такое может быть теоретически, если, допустим, вещество из группы «Новичок»? Это что? Это как бы штука, которую не контролируют уже государственные органы, что кто-то может совершенно спокойно, если у кого-то с кем-то, там, я не знаю, терки какие-то, взять колбочку и пронести ее? Ну, как-то тоже странно. Вот. Другое дело, что, видите, Меркель, во-первых, называет Навального жертвой, а во-вторых, говорит, что мы рассчитываем, что, значит, Россия тоже будет там как-то участвовать в расследовании. 7373-948, коротко вас послушаю. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да.
Да, Григорий.
Григорий.
Там один выступал американский врач, русскоязычный, так. И сказал, что на днях должны Алексея из комы искусственно начать выводить. Будут снотворные, как бы меньше давать дозу ему.
Ну, понятно, как да. Идет. Ну, почему вводят?
Он и выйдет, действительно, и будет более-менее нормально, да.
Понятно, спасибо. А еще возникали вопросы, тут журналисты задавали, почему не пострадал никто, кроме Навального. И вот отвечали, говорят, что, ну, отравляющее вещество использовали осторожно. Если это было отравляющее вещество, то его использовали действительно осторожно, чтобы как бы целенаправленно отравить одного человека. Там сравнивали еще с убийством вот родственника Ким Чен Ына, по-моему, вот Ким Чен Нама в Куала-Лумпуре. Тогда только он пострадал. Ну, то есть путанная история. Будем за ней следить, смотреть, конечно. Понятно, что все то из политологов переквалифицируются в токсикологи, но вопросы в любом случае остаются.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ефремов. Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП. Об этом сообщили в Пресненском суде. Точнее, господи, об этом все сообщили, потому что слышали об этом. Более того, адвокат Ефремов, господин Пашаев, он анонсировал признание вины Ефремова. Дальше по этой теме. Какие новости? Прокурор запросил 11 лет колонии общего режима. А насколько я понимаю, по максимальный срок это 12 лет по этой статье. Еще Ефремов никак не отреагировал на требование прокурора отправить его в колонию. Защита потерпевших попросила суд отреагировать на угрозы адвоката Ефремова. Адвокат потерпевших считает показания свидетеля защиты Ефремова заведомо ложным. Прокурор просит запретить Ефремову водить машину 3 года. Так, тут еще есть, значит, что спросят снизить компенсацию до 200 тысяч рублей. Сам Ефремов просит, а прокурор требует 500. Сергей Жорин на связи с нами, адвокат московской коллегии адвокатов Жорин и партнеры. Сергей Викторович, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Викторович, вот очень многие, я слышала, задают вопрос, а что происходит вообще с этим делом? То есть иногда складывается впечатление, что это какое-то очень плохое телевизионное шоу. Это какая-то цель такая была или нет?
Ну, знаете, лучше и ярче, чем об этом сказал Генрих Падва, я боюсь, что я не скажу.
Напомните.
Он сказал, что из себя представляет этот процесс, и я характеризовал его участников. Здесь, в свою очередь, я могу что сказать, что искать какую-то логику, здравый смысл, наверное, не стоит, я уже об этом говорил. Но сегодняшнее признание вины Ефремовым, это, наверное, скорее позитивно с точки зрения процесса. По крайней мере, у суда будет возможность, если суд захочет, дать наказание не настолько суровое, как это могло быть в отсутствии признания вины. То есть суд должен будет это учесть.
Так.
Но, с другой стороны, я не могу исключать, что завтра Ефремов опять не заявит о своей невиновности. К сожалению, на мой взгляд, ту возможность, которая у него была в период записи его признания и чистосердечного раскаяния, вот эту возможность, на мой взгляд, он упустил. Потому что в тот момент ему люди некоторые поверили, даже стали сочувствовать, призвали не травить его. Но впоследствии Ефремов изменил свою стратегию, если так можно сказать. И получилось вот это вот все.
Сергей Викторович, а как суды относятся к такого рода поведению обеих сторон, адвокатов? Ну, то есть, как бы складывается впечатление, что в это шоу включились все, в том числе и сторона потерпевших.
Ну, конечно же, суд относится к этому негативно. Это мешает разбирательству объективному, беспристрастному. Но здесь сейчас уже речь не столько, как суд относится, а с точки зрения процессуальной. Угу. То есть без признания вины у суда нет даже процессуальной возможности назначить мягкое наказание, более мягкое наказание. Сейчас такая возможность появилась. А захочет ли это сделать суд или не захочет, пока что время. Учитывая вот как раз то, что вы сказали, и то, что происходило на процессе, ну, безусловно, это не способствует объективному разбирательству.
Смотрите, Сергей Викторович, если Ефремов сначала говорил, а я не помню, что было, теперь он говорит, я признаю вину, при этом заранее Пашаев объявляет, что мой подзащитный признает вину, мой доверитель. Он признает, но проходит уже время, и его успевают, ну, грубо говоря, эмоционально возненавидеть. Вот с вашей точки зрения, влияет ли, если бы он признал чуть раньше и раскаялся, нежели чем сейчас?
Ну, безусловно, влияет, потому что есть еще такое понятие внутреннее убеждение суда. Uh-huh. И вот что касается внутреннего убеждения, то для суда, мне кажется, все понятно и очевидно, учитывая эту позицию. Но кроме этого, есть также еще и процессуальные моменты, да, то есть здесь скорее признание вины, оно направлено не на то, чтобы убедить кого-то, да, что подсудимый раскаялся, а для того, чтобы у суда была возможность при желании назначить менее суровое наказание, потому что без признания вины каких-либо там включающих обстоятельств не установлено, кроме там наград, там, может быть, состояние здоровья и так далее, но отсутствие признания вины – это очень серьезный аргумент для назначения жесткого наказания.
Сергей Викторович, вы можно здесь строить какие-то прогнозы по приговору? Мы понимаем, прокурор запросил 11 лет, максималка это 12, по-моему. Вот в таком случае внутреннее убеждение суда мы можем просчитать?
Нет.
Вообще никак.
Его крайне сложно. Ну, во-первых, в стандартных процессах это порой крайне сложно. Угу. А уж в этом-то уж тем более, потому что такой многослойный пирог, где сплетено очень много различных обстоятельств.
Так.
Поэтому что-либо прогнозировать, наверное, будет неправильно. Но если дистанцироваться от данного дела,
персон,
правильно, суд назначается, да, ну вот от этого дела вообще, да, то, как правило, суд назначает несколько меньше, чем запрашивает прокурор. Угу. Но в данном случае может быть абсолютно все, что угодно. Ну, больше-то вряд ли, наверное, ему дадут. Но здесь, наверное, кульминацией является то, будет ли это наказание там связано там, с лишением свободы, или не будет оно связано. Вот, понятно, что вероятность оправдания, ну, как бы, можно сказать, равна нулю. Угу. А вот какое наказание будет, это, я думаю, что многим интересно.
Сергей
Викторович,
смотрите, что заставляет адвокатов устраивать пиар-компанию в деле? Вот какая здесь заинтересованность? Привлечь журналистов, чтобы что? Деньги, может быть, какие-то чьи-то, я не знаю.
Ну, вы знаете, вот чтобы ответить на ваш вопрос, я несколько связан кодексом профессиональной этики адвокатов, поэтому я не могу вам ответить. И я отсылаю к высказыванию Генриха Падуэ. Он достаточно все четко и прямо выразил относительно вот деятельности защитников в данном процессе. Лично я с ним согласен, но повторять не рискну.
Я тогда сама это зачитаю, пользуясь тем, что я все-таки новостник. Спасибо большое, Сергей Викторович. Сергей Жорин был с нами на связи. Он адвокат Московской коллегии адвокатов Жорин и партнеры. Что сказал Генрих Падва, к которому отсылал господин Жорин? Он говорит, вмешательство адвокатов Александра Добровинского и Ильмана Пашаева, цитирую, ужасно влияет как на судьбу актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, так и на права потерпевших по делу. Об этом Падва сказал в интервью Ленте.ру. Так, он сказал, цитирую, если бы не вмешались два недостойных, так называемых, адвоката, то, я думаю, дело Ефремова давно бы уже рассмотрели в суде и вынесли справедливый Приговор, сказал Падва. А, так, что тут еще? Он говорит, что это все театр и спектакль получается. В результате подзащитные Добровинского лишились права на возмещение причиненного им ущерба. Сейчас совершенно неясная ситуация. Суд, я уверен, хватается за голову. Не знает, что делать. Со всех сторон поднялся шум. Совсем запутали это дело. Суду теперь будет очень нелегко принять справедливое решение, отметил Падва. Это я цитирую. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948. Здесь, конечно, возникают вопросы, вообще, ради чего все это было сделано, ради чего именно такая пиар-компания развернулась. Но мы понимаем, что адвокаты — люди, у которых есть определенная профессиональная деформация, да и у всех, наверное, людей в силу определенной профессии есть та самая деформация, но почему это все превращается в пиар, не очень понятно, потому что за всей этой пиар-компанией и таким плохим телевизионным шоу забывает одно. Человек погиб. На самом деле погиб человек. Умер. А ехал по своим делам. Вот. И возникает еще проблема, конечно, пьяного вождения, которую надо поднимать, потому что это серьезное дорожно-транспортное происшествие, к которому привело употребление спиртного. Ну, как-то так. 14.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем с вами. Есть заявление Мишустина, которое говорит, что Россия и Беларусь достигли договоренности по взаимным вопросам, связанных с оплатой по энергоносителям. Так, глава СВР о ситуации с Навальным. Больше вопросов, чем ответов, сказал Сергей Нарышкин. Так, Песков о словах Лукашенко про фальсификацию по Навальному, он лишь заявил об этом. Мишустин. За первые полугодия товарооборот России и Беларуси снизился на 21% до 12,5 миллиардов долларов, но стороны рассчитывают на восстановление объемов. Это, пожалуй, все сообщения, которые вот с пометкой «срочно» я вам зачитала. А теперь давайте к тому, что МВД выступила против продажи алкоголя через интернет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
МВД направило в правительство отрицательный отзыв на законопроект Минфина о продаже алкоголя онлайн. Ведомство считает, что это приведет к увеличению преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Первый замглавы МВД Александр Гровой направил документ замглавы Минфина Алексею Сазанову. Об этом пишет газета «Известия». Пресс-служба МВД подтвердила отправку этого отзыва. А в России онлайн-продажа алкоголя запрещена аж с 2007 года. В октябре 2019 Минфин разработал законопроект по отмене ограничений. Против выступил Минздрав и Роспотреб. МВД отметила, что последние годы снижается число преступлений, совершенных в состоянии опьянения, за 6 месяцев 2020 года на 2,5%, за 2019 на 8%. Разрешение на торговлю онлайн может увеличить их количество, считает в МВД. Арас Дурдыев на связи с нами, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям ABNBFS. Здравствуйте, Арас.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а есть прямая взаимосвязь, как человек купит алкоголь и будет ли он от этого более опасен для общества?
Да вы знаете, нет, конечно, потому что то, о чем сейчас идет речь, это скорее о узаканивании того процесса, который уже существует, только в нем не могут участвовать легальные игроки. Да? Если мы возьмем мировую практику, то доля онлайн-продаж алкоголя порядка где-то 5-7%, да, до 10%. Если брать, например, пример там UK, да, порядка 10%, крупнейший ритейлер Tesco продает алкоголь онлайн, да, так. В Испании это 5-7%. Здесь абсолютно речи не идет о том, что это некий, значит, провокатор дополнительного потребления. Это речь идет лишь о том, что для удобства людям, особенно в текущей ситуации, когда они не хотят особо толпиться в магазинах, на кассах и в период ковида, да, вместе с заказом всех остальных продуктов, также заказать себе там тоже пиво, например, да. Вот, поэтому, ну, странно очень аргументы эти слышать там, потому что мы читали этот отзыв, да, и там, я чуть ли не курьеров будут избивать почему-то люди, значит, если они им будут алкоголь доставлять и так далее, но абсолютно разработан полный комплекс мер, я уже согласован даже с РАРом, с Росалкогольрегулированием, да, так. По проверке возраста покупателя, что это будет интернет-заказ, что оплата будет только онлайн и так далее, и так далее. То есть все меры предосторожности, они в принципе будут дублировать на 100% то, что есть сейчас физически, да, если вы придете в магазин и будете приобретать. Плюс еще дополнительные, соответственно, уже не специфика для онлайн-продажи.
А раз, да, а я пытаюсь, пример. Смотрите, а я пытаюсь понять, я ради интереса зашла на сайт одного сетевого ресторана, у которого есть доставка. И я смотрю, что пиво тоже есть в доставке. То есть я могу заказать себе к еде еще и пиво, но в этом ресторане, не в магазине. А чем принципиально отличается доставка в ресторане и доставка тогда, я так понимаю, продажи алкоголя, ну, там условно любой магазин продуктовый, чтобы продавал через интернет алкоголь?
Это ровно то, о чем вам и говорю. Вот то, что вы нашли, это незаконная продажа алкоголя дистанционным способом. Да, то есть, в принципе, по большому счету, вы, наверное, как ответственный гражданин, можете обратиться с этим в соответствующие органы, да, и эта деятельность будет пресечена. Но это лишь подтверждает то, о чем я сейчас говорю, что оно по факту существует, потому что есть спрос, люди хотят купить этот продукт, хотят купить его легально. И ну, им не дают эту возможность. Кто сейчас заполняет этот сегмент? Фактически нелегальные игроки. Чем они там торгуют? Это ладно, еще пиво не подделывают. Нет поддельного пива, от него невозможно там отравиться, умереть. В таких случаях неизвестно. Да? Ну а крепкий алкоголь? Ведь куча суррогата, куча всего. И если дать возможность в зоне ЕГАИС, да, на портале Росалкогольрегулирования, чтобы это все было завязано, только верифицированные продавцы могут осуществлять эту деятельность, лицензируемые, да, имеющие лицензию, да, и так далее, то, что предлагается сейчас законопроектом, то, по сути, мы, наоборот, пустим на этот рынок легальных игроков, которые будут продавать качественный, легальный продукт так. И вытеснят тем самым ту нелегальщину и непонятно что, которую сейчас вы можете легко купить в интернете.
Угу. А с вашей точки зрения, есть какие-то варианты соприкосновения с МВД, чтобы убедить? Ну, то есть я же понимаю, что переговоры ведутся. Вот вы говорите, и Росалкогольрегулирование вроде бы не против. Но против, правда, был Минздрав, и теперь МВД. Ну, то есть чем-то убедить можно как-то?
Я не знаю. Совместно несколько ассоциаций уже направили соответствующее письмо в МВД, да, с разъяснениями, потому что есть ощущение, ну, сложилось полное ощущение на самом деле, что коллеги не всегда до конца внимательно изучают те предложения и документы, которые есть. И, к сожалению, у нас все законодательство как бы больше такое запретительное. То есть это всегда легче, чем придумать, как это регулировать правильно. И вот эти вот тонкие настройки легче, конечно, запретить. Да? Как бы никто тебя никогда потом не обвинит в том, что ты там, не знаю, случайно пролоббировал чей-то интерес, либо еще что-то. Да? Поэтому вот от такого более плоского подхода топорного, да, мы хотим все-таки переходить к смарт-регулированию с рискоориентированным подходом. Это те вещи, которые сейчас заложены, в том числе в регуляторную гильотину. И этот вопрос в том числе и рассматривается на подгруппе алкоголя в регуляторной гильотине. Все высказались, участники рынка и ФАИВы, которые там присутствуют, федеральные органы исполнительной власти, да, за то, что, в принципе, конечно, эта опция должна быть реализована. Правильно реализована, со всеми точками контроля и так далее, но эту возможность надо дать. Все-таки это, как сказать, догнать даже вчерашний день, не то, что идти в ногу с современностью.
Спасибо большое, Арас. Арас Дурдыев был с нами на связи, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB&B в ФС. Так, Сергей Юрий из пивной компании защищает онлайн-продажу алкоголя, еще бы он был против. Так вопрос возникает, Сергей, а докажите обратное, хорошо, чем это плохо? Ну, то есть человек пошел в условную пятерочку, купил себе пиво, или заказал в том же самом магазине, или в сертифицированном магазине, который торгует алкоголем, чтобы ему на дом привезли этот алкоголь. Какая принципиальная разница? Почему человек, который заказывает алкоголь или любую другую продукцию через интернет, может быть хуже или потенциально более опасным, чем человек, который пошел в магазин и купил там, неважно, пиво, алкоголь, все, что там, пиво, водку, неважно. Почтовый ящик забит буклетами по доставке пива от 600 рублей, доставка бесплатная, так 150 рублей, Дэн говорит. Ну, понимаете, как бы, здесь же я раз говорила о проблеме легализации, то есть это есть, но в нелегальном поле, и этим пользуются в том числе эти люди, которые, например, какой-нибудь вместо этанола метанол добавляют в бутылку, а потом клеит какую-нибудь известную марку. Здравствуйте, слушаю вас.
День добрый, Москва, говорит Леонид.
Да, Леонид.
Ну, у меня, как всегда, в любую тему есть две противоположные, ну, как бы, не то что позиции, взгляда.
Давайте.
Значит, первая позиция хорошая. Значит, человек вместо того, чтобы ходить по улице в поисках алкоголя, сидит дома,
идут
домой, привозят, он дома пьет и от дома же отключается. Мне кажется, это очень хороший способ профилактики.
Так, дальше.
Вот. А второй момент, значит, связан с тем, что, ну, Значит, если человек, допустим, идет на улицу, да, там покупает, он может, по идее, как бы отравиться. А тут вроде как, если тебе привезли, значит, ты отравился из-за этих людей. То есть вероятность отравлений всяких будет меньше. Вот. Ну, я ставлю хорошую твердую четверочку этому начинанию, не вижу ничего плохого. Рекомендую вам всем, кто хочет дома сидеть и выпивать, все-таки выйти на улицу, да, прогуляться и в меру всего.
И в меру всего. Спасибо большое. Сергей, наркоту тоже нелегально продают. Давайте легализуют теперь по такой же логике. Нет, Сергей, вы не правы. Наркотики запрещены в принципе. Вы не можете зайти в аптеку и сказать: дайте мне, пожалуйста, 100 граммов. Вот. А потом сказать: а я хочу через интернет. А с алкоголем вы это можете сделать, понимаете? Вы заходите в магазин, в продуктовый, покупаете бутылку пива. Вопрос, почему этот магазин вам не может бутылку пива привезти с точки зрения МВД домой? Ну, что может произойти? Более того, если обратить внимание на ленту новостей, к сожалению, преступлений по пьяни происходит очень много. И как бы люди мне... Я просто не вижу прямой корреляции, почему люди, которые пьют до синевы и потом на ножах разбираются, кто в чем виноват, а купили они в соседнем магазинчике эту водку, эти люди могут быть лучше, чем те, кто совершенно спокойно дома может заказать, и ему легальный товар привезут. Как с ограничением по времени, Григорий СПБ? Тоже вариант. Тоже, так это же все то же самое можно сделать, разве нет? Я просто не понимаю здесь. Попробуйте меня убедить в том, что как бы вот в магазине лучше, чем через интернет. Приглашать курьера за стол вместо чаевых можно будет. В ближайших супермаркетах выбор, например, вина ограничен. Если хочешь чего-то более приличного, надо выбираться из дома, ехать в специализированное место. Доставка на дом, конечно, намного удобнее, ВВ говорит. Но, опять же, доставка на дом здесь сейчас. Я, например, вчера пакет продуктов для бабушки своей заказала, а привезли сегодня утром. Нет такого, что вынь да положь, прямо сейчас хочу. Нет, с запасом по времени, вот, пожалуйста. А до революции кокаин в аптеках продавали, Маргадон говорит, ну, до революции продавали, сейчас не продают. Здравствуйте, слушаю вас, может, хорошо. Алло.
Алло, здравствуйте, Алексей Москва.
Да, Алексей, слушаю вас.
В свое время работал налоговой по алкоголю.
Так.
И скажу, что кто хотел продавать, скажем, не очень качественные спиртные напитки, кто-то продавал. И сейчас продают, и магазины ночные у меня у дома работают в Москве постоянно. Поэтому даже тут не надо интернет никакого.
Нет.
Это просто, мне кажется, кто-то лоббирует себе. Вот,
лоббирует-то что? Я просто пытаюсь понять, а лоббирует что? Ну, продажу через интернет?
Реализация алкоголя, пусть она будет официальная, но все равно это объемы-то будут уходить, понимаете?
Объемов, да? Больше, в смысле, если через интернет, больше объемов.
Не то, что через интернет. Нет, сейчас получается, что ночью нельзя, ни в каком варианте. А так уже будет можно, соответственно, и... Доход кому-то будет капать.
Я не думаю, что... Спасибо большое. Продажа через интернет автоматически легализует продажу ночную. Это все то же самое можно сделать. Ровно так же. Ты точку отсечения ставишь, там, 10 или 11 вечера, и все, и до свидания. И если не успел заказать в какое-то время, там, то, пожалуйста, терпи до завтра. Чем проще купить алкоголь, тем больше потребления. Все просто. Давайте продажу ночью разрешим. Сергей, почему такая взаимосвязь? Я не понимаю. Чем проще купить алкоголь, тем больше потребления. Знаете, это я вспоминаю, когда мне было года 4, наверное, я просила у мамы конфет, очень хотелось конфет. Она мне там дала штуку одну, и я сказала ей: когда я буду взрослой и буду сама получать деньги, я куплю себе столько конфет, сколько хочу. Я стала взрослой, стала зарабатывать деньги, и мне не хочется конфет, хотя они повсюду, эти конфеты, понимаете? С алкоголем ровно то же самое. Мы видим там, люди, которые старше 18 лет, которым можно покупать алкоголь уже, они не все в повалку лежат вдоль прилавков и говорят: как классно, нам теперь можно, давайте упьемся в усмерть. Нет, конечно. У алкашей интернета нет, они водку по аленку пьют, говорит Григорий из СПБ. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Опять коротенько, Леонид.
Далее.
Ремарочку. Вы просили убедить, почему в магазине лучше?
Почему в интернете нельзя, а в магазине только оставить?
А, в магазине оставить. Значит, объясню. Человек, когда вот заказывает строительство, он выбирает подешевле.
Так.
А подешевле — это ребята с Востока.
И что?
Он, значит, думает: ну ладно, заплачу. А потом в какой-то момент он заходит через 5 лет и понимает, что кроме этих ребят с Востока у него нет предложений местных. То есть за 100 рублей вам привезет домой алкоголь человек, который, ну, дешевая рабочая сила.
И
поэтому
что?
если кто хочет поддерживать дешевую рабочую силу, тот...
Я понимаю, о чем вы говорите, но здесь, если хочется зарегулировать все, во-первых, система ЕГАИС была внедрена? Была внедрена. Во-вторых, другой вариант. Магазин определенный, который торгует алкоголем, он может сам организовать доставку и набрать штат курьеров. Он может это сделать. На примере есть сетевые доставщики, да, агрегаторы, там Яндекс, Деливери и так далее. А есть у очень дорогих московских ресторанов своя отдельная служба доставки. Они отличаются. Они не ходят ни в желтом, ни в зеленом. Они всегда под галстучек и видно с этими черными такими коробами. Это можно организовать при желании. Понимаете, в чем дело? При желании. Но МВД пока говорит нет и все. А Минфин говорит, да почему бы и нет? Давайте к следующей теме.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А теперь про то, что купить можно. Помните, раньше же где-то из-под полы продавали и говорили, что давай только здесь, только сейчас. А теперь государство этим занялось. О чем я говорю? Про продажу красивых автомобильных номеров. В Минэкономике определились с ценами на красивые автомобильные и мотоциклетные номера, которые будут продаваться на портале госуслуг. Коммерсант пишет об этом. Ориентировочно с 2022 года уже есть направленный в правительство проект постановления ведомства. Граждане смогут выбрать интересующий их номер на портале и выкупить право на пользование. В ходе аукциона 5000 рублей будет стоить возможность получить номер без повторяющихся символов или специальных сочетаний. За автомобильные номера с одинаковыми буквами и цифрами 100, 200, 300 и далее, например, А900, АА, придется отдать минимум 450 тысяч рублей. Так, В666, ВВ будет стоить 600 тысяч рублей, например. Мотономера обойдутся немного дешевле. Регионы вправе по своему усмотрению увеличивать или уменьшать цены в 10 раз. В смысле, вообще в 10 раз или максимально? В 10 раз. Андрей Ломанов на связи с нами, автоэксперт. Андрей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Андрей, а это пользуется еще спросом, скажите?
Ну, пользуется в определенных кругах, но, конечно, уже такого бешеного спроса на красивые номера, как это было там в 90-е, в начале 2000-х, конечно, уже нету. То есть правоство ушло, они так долго принимали решение, что эти номера надо продавать в пользу государства, а не в зонных каких-то схемах, да, чтобы они участвовали. Ну, сегодня это уже, конечно, не актуально. То есть будут какие-то продажи, но это, давайте честно говорить, это так, очень немного.
Подождите, а сотрудники правоохранительных органов, они до сих пор фиксируют, отсекают номера какие-то красивые или некрасивые, или какие-то блатные, неблатные? Это работает до сих пор или нет?
Сейчас же номера выдаются в таком рандомном порядке, поэтому тоже уже довольно сложно приобрести себе вот нелегальным способом красивый номер. Хотя все равно это еще присутствует, ну, может быть, не в Москве, может, в каких-то отдельных регионах. Но тоже это уже не особо актуальная история. Ну, вы понимаете, это примерно такая же ситуация, как с красивыми телефонными номерами.
Ну,
то есть,
да.
Когда-то мы хотели, чтобы у нас был очень красивый телефонный номер, а сейчас у нас, кроме фамилии, имя, отчества или там организации, ничего нет. Мы даже не знаем, какой у человека номер. Вот такая же история с автомобильными. Ну, вот, например, там у меня там три транспортных средства в семье. Я не могу запомнить эти номера. Ага. Мне совершенно неинтересно.
Андрей, смотрите, а еще такой момент. Во-первых, как оценить, сколько стоит номер? И еще, если сейчас рандомно раздается, мы понимаем, что человеку ААА случайно может попасть, или так как государство решило это все реализовывать на аукционе, то вот эти вот номера, их точно будут вообще из рандома убирать и откладывать в отдельную стопочку, да?
Конечно, да, однозначно. То есть, ну, есть некие шаблоны, которые они, ну, так прописали, да, что такое красивый номер. И эти номера будут откладываться, и вот они будут вставать на аукционы. Вот, так что здесь, ну, вот, например, там еще шел разговор о том, что мото номера продавать. Ну, вот это уже совсем смешно, потому что кто вам, мотоциклисты, мне кажется, вообще все равно, какой номер.
Лучше там бы даже без него.
Да, или чем-нибудь прикрытый, да, вы правильно говорите. Вот. Но, тем не менее, это как раз совсем не та история, где можно там за 400 там, тысяч продать номерной знак. Ну, единичный случай.
Андрей, тогда раскройте мне, пожалуйста, тайну, как автоэксперт. Я все-таки автолюбитель, а вы автоэксперт. Чем сейчас модно понтоваться? Вот автомобилисту.
Вы имеете, Вы имеете в виду номером или автомобилем?
А вообще, вот я просто представлю, номер — это как бы деталь такая была. Потом, значит, ездить без глушителя, например, на раздражение всем. А сейчас мода какая?
Ну, вы смотрите, у нас очень повзрослело и успокоилось автомобильное братья, да, в целом. У нас очень мало людей, которые пытаются как-то выделить свой автомобиль. Да, осталась вот такая вот какая-то небольшая тусовка, кто занимается автомобильным тюнингом. В основном это молодежь на самых разных автомобилях, да, от золотой молодежи на дорогущих тачках, да, до ребят, которые там старую девятку пытаются восстановить и на ней гонять. Но это уже такая очень условная субкультура. Ее не осталось в том виде, в котором она была, там, я говорю, там 10-15 лет назад. То есть все это такие уже очень маленькие гаражики. И большой интересной истории, когда автомобиль был каким-то фановым, он превратился, простите меня, но в стиральную машину.
Понятно. Спасибо большое, Андрей. Да, Андрей Ломанов был с нами на связи. Автоэксперт говорит, видите, подуспокоились, и уже не модно выделяться, понтоваться и так далее. Хотя, мне кажется, я бы выделила мое самое большое впечатление, например, от поездки на Кубу. Это, конечно, вот эти вот машины 50-х годов, американские, там, американский Pontiac 55-го, на котором мы путешествовали. Вот это, конечно, феноменально. Но это тоже субкультура. То есть, как бы ты приезжаешь туда и видишь, что это субкультура, а на самом деле просто страна под санкциями находится, поэтому они, эти машины, максимально продлевают им жизнь. А вы готовы выкладывать такие суммы, товарищи, на то, чтобы у вас был красивый номер или три буквы В, или три буквы А, или там сколько? Самый классный, по-моему, да, самый дорогой, наверное, будет три буквы О, 000, если можно, да, и какой-нибудь регион, не знаю какой, 777, например, 7373, 7... так, номер забыла, 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте,
Алексей. Да, Алексей.
Получал номера, вы стояли там с ребятами, так получается, и нас перекинули за кошка в окошко.
Так.
7. И вот уже было видно, кто с кем идет. Сначала один был первый, потом последний в этом окошке, и вот там передо мной было 223, 224, 220. Думал, получается, на меня выходят три двойки. Ничего, 2-4 дали в руки. Я говорю, а почему так? Ну, это автоматически. Я говорю, ну, конечно.
Автоматически за 2000.
Я взял товарищ три семерки. Вот. Подошел, улыбался так всем красиво и ушел. Вызвали по фамилии.
Ну и молодец, да.
По поводу номеров, ну, я думаю, до 100 тысяч можно. А три Ольги не дадут, это спецсерия СКР.
А, это спецсерия, понятно.
Потом три Ольги, это налоговая была у нас, я понял, работали МММ, милиция, полиция. То есть там что-то они могут выкидывать. Либо берут от старых машин, перекупают машинки, я обращал внимание, старые номера. И машину продают, номер оставляют под себя.
Ага, понятно, спасибо. Роман Штутгарт, откуда вы про 777 узнали? Вы ясновидящие, это ж мой номер. Роман Штутгарт, в смысле, а у вас номера 777 или у вас регион 777? Метод дедукции работает такой. Так, Свердловская область, модно 66666. Выдали номер 001 НА, значит, Николай, Анна... Хром, вот так, я не знаю, какую на букву Х придумать имя. Думаю, они мне доплатить должны, говорит Владислав. Детский сад какой-то. За 30 лет за рулем всегда таких понтовитых не любил. Страх, Эдми Студио говорит. Ну, все равно же сейчас до сих пор это существует. А, Харитон, да, Артем, спасибо большое. Харитон, я думаю, какое имя на букву Х. 7373948, давайте вас послушаю. Здравствуйте, готовы вы выложить какую сумму,
да,
за красивый номер?
Здравствуйте. Борис, Москва. Я, да, вот свое мнение, что глупо платить за номера.
Мне тоже так кажется, честно.
Я хотел сказать, что самый дорогой номер — это три Владимира, три восьмерки и регион Красноярского края, две восьмерки. Вот получается ВВВВВВ в один ряд.
А, понятно. А что-то я такое видела, да, на каком-то сайте. Точно, я вспоминаю. Мы еще с коллегами сидели, смотрели. Я только не помню, сколько он стоит. По-моему, 1 000 000 рублей, что ли. Так, Харитон, Ульяна, Елена, у друга номер. Григорий из СПБ говорит, глупо это все, Макс Лондон. И второй, 0-123-0077, Царевич говорит. Ну, видите, а мне тоже все равно, кстати, какой номер. Вот на семейной машине я сейчас даже... Сейчас мне пришлось сосредоточиться, чтобы вспомнить, какой у нас номер. Мне кажется, самое классное, вот чем можно выделиться, если машина чистая. Вот это прям можно. Только, правда, там срабатывает суеверие, если помоешь машину, обязательно вечером будет дождь, к сожалению. Вот. Эта штука срабатывает, примета. 7373948. А вот чем выделиться, помойте машину. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Евгений, да, здравствуйте.
Здравствуйте, резкий парень, да.
Вот у меня У меня у товарища одного в Королеве, там у него 5 машин, все 001.
Так.
Вот у него так вот. А вот последний номер видел, тут Lexus мне очень понравился. О-009, ОО-90 регион. Круто было.
Ага, да,
понятно. А мне по барабану, у меня 0,90, мне как-то...
Ну, у вас тоже прошло. Уже, в принципе, красиво. Во-первых, а что есть красота, кстати, номера? Вот все же я об этом задумалась, что есть, понимаете? А есть люди суеверные, говорят, ни в коем случае никакие 3 шестерки, вот, или еще что-то. Дойная корова для краснодарского ГИБДД Газолини говорит, а что именно вы имеете в виду? А, тот номер красивый, вы говорите, в Петербурге НВВ пользуется спросом, наш Владимир Владимирович переводит с правительства Петербурга. На таких номерах ездил Григорий из СПБ. Во, как, ничего себе. То есть субкультурка-то существует, правда, в меньших масштабах, чем раньше. 15 часов новости, потом продолжим.